Добрый вечер.
Сёння адзін з каментатараў звярнуў увагу на такую акалічнасць. Прапанаваныя папраўкі ў закон аб КДБ, закліканыя абараніць афіцэраў КДБ, выклікаць у іх упэўненасць у правільнасці іх дзеянняў. Усе супрацоўнікі КДБ, як вядома, ну і іншых спецслужбаў, яны вайскоўцы, а значыць, падпарадкоўваюцца вайсковаму статуту. Гэты статут дазваляе ім не выконваць злачынныя загады, як вядома, это не мне вам казаць. І вось калі цяперашнія папраўкі ў закон будуць некалі прызнаныя неадпаведнымі канстытуцыі, атрымаецца, што афіцэры КДБ выконвалі злачынныя загады і парушалі статут, гэта так?
Так. Значит, все военнослужащие, сотрудники Комитета государственной безопасности, так же самое и сотрудники даже МВД, безусловно, они руководствуются основным законом страны. Прежде всего, Конституция на них тоже распространяется, и основным законом является Конституция, которая действует в интересах нашего народа. Безусловно, наиболее... Основным документом для военнослужащих является устав. И он определяет поведение военнослужащих на поле боя, в мирное время и в других ситуациях повседневной службы. Такие же инструкции и положения разработаны и в Комитете государственной безопасности. Безусловно, офицеры всегда достаточно у них опыта, достаточно знаний юридических и профессиональных для того, чтобы определить, каков из приказов является преступным или нет. Напрямую, прямо, это можно сказать так, что если приказ дается в интересах нашего народа, в интересах государства, он будет выполнен, в принципе, и кроме того, при выполнении этого приказа полностью тот или иной сотрудник должен руководствоваться именно дополнительной инструкцией. Все предписано каждый их шаг. Но дело в том, что если он выполнит приказ не в интересах Родины, а в интересах прихоти, допустим, президента или его семьи, безусловно, это будет преступный приказ, и придет время, когда и сотрудник, выполнявший этот приказ, и отдавший приказ, этот приказ старший начальник, в том числе и Александр Григорьевич Лукашенко, если он будет отдавать преступные приказы, будет нести ответственность перед законом. Здесь есть еще организации, здесь и при КГБ. Мы когда говорим в целом МВД, КГБ, все прочее, здесь наибольшую опасность представляют личные спецслужбы, которые сотрудники из этих ведомств, они, кроме того, имеют еще большее полномочия, и они принадлежат к личным, можно сказать, спецслужбам Лукашенко. В настоящее время это ими руководит Виктор Лукашенко, старший сын. И иногда интересы того или другого ведомства, или даже в одном ведомстве, они сталкиваются, когда противозаконны, то получается, что, в принципе, некоторые сотрудники даже, кого увольняют, кого отдают под суд, если они, где-то копнули то или иное лицо, совершавшее преступление. Это и экономические, это и, в принципе, преступления против лично против граждан.
Спадар Владимир, а як бы вы прокаментавалі ўвядзенне крымінальнай адказнасці за атрыманне партыямі і грамадскімі арганізацыямі замежнага фінансавання?
Этот вопрос без финансирования, вы понимаете, что общественные организации не смогут существовать. И этот вопрос находится под пристальным вниманием спецслужб. Прежде чем зарегистрировать какую-то партийную организацию или даже общественную организацию, даже бойскаутов, с руководителем, лидером этой организации ведется работа. Ему предлагается сотрудничество с Комитетом государственной безопасности. И тогда полная широкая дорога. Но денежки контролируются, им указывается, куда, какие деньги можно расходовать, на какие мероприятия нет. То есть это подконтрольные организации. Но в последнее время, значит, вот это из подконтроля КГБ начинают уходить денежные потоки. И, следовательно, они принимают вот этот закон, причем очень суровый закон, который дает широкие возможности, в принципе, обескровить все общественные организации или строго наказать тех или иных людей, которые будут пользоваться помощью со стороны. Этот закон закрывает общественную инициативу полностью. Он фактически выдает лицензию на отстрел политических оппонентов в стране. У нас уже есть закон, вы знаете, о массовых мероприятиях, который доведен до абсурда. Больше двух не собираться. Под него подминают сейчас и конституционные права граждан, а конституция, закон о конституции, это преувалирует над любыми законами. Это я имею в виду сейчас инициатива граждан по закону может проходить как народный сход. Там. А сегодня за народный сход уже Виктора Ивашкевича взяли под стражу. Этот закон загоняет подполье незарегистрированные организации, регистрация которых невозможна. Получается замкнутый круг. Зарегистрированным можно, то есть своим организациям подконтрольным, а незарегистрированным нет. Почему? Потому что с ними еще не договорились и денежные потоки не финансируются. По нему можно подвести под измену родине встречу любого человека с иностранцем. Это тоже сделано, в принципе, с тем, чтобы даже политическую беседу с иностранцем можно приписать к измене родины, если этот человек будет неуправляем. Осталось принять, допустим, закон о саботаже на предприятиях, который предусмотрит рабочему единственное право на труд за возможное вознаграждение, дабы исключить забастовки и выход рабочих на улицу. И тогда общество погрузится во мрак. Но я думаю, никакие драконовские законы не могут выжить, не помогут даже выжить этой диктатуре в таких быстро меняющихся современных условиях.
Вот, спадар Владимир, а я как раз хотел вас пытаться, чему менавіта цяпер принятые гэтыя поправки?
А это фактически веление времени. Даже по написанной под себя конституцию режим Лукашенко не может сегодня существовать. Тайное именно законодательство – это следствие того, что мы уже пережили. Помните референдумы по изменению Конституции? Это попытка латания дыр в тонущем корабле диктатора. Посему он идет на репрессии и тайное дополнительное законодательство. Но это можно расценить прежде всего как страх Лукашенко перед неизбежной его участью, перед будущим. Он наивно полагает, что изданные им же преступные законы оградят его от ответственности перед нашим обществом. Но здесь он смотрит дальше. Так как Лукашенко намерен защищать власть семьи до конца, ему нужны сообщники прежде всего. И эти законодательные акты, прежде всего, призваны ввести в заблуждение и активизировать уже сомневающихся опричников режима. Он открыто говорит им: не бойтесь, выполняйте любой приказ, вы защищены законом. Сейчас работа спецслужбам облегчена. Им не надо планировать операции по похищению политиков, увозить в лес, пытать, убивать, а потом прятаться самим. Легче пришел домой, пристрелил и все. Но я думаю, что это самообман диктатора. И он хочет обмануть своих помощников. Любые законы, принятые против развития собственного народа, против цивилизованного развития страны, против людей, они преступны. Они не оправдывают ни диктатора, ни действия его помощников. Поэтому скорее вот этот закон является агитацией, пропагандой вседозволенности и безнаказанности. Скорее всего, это закон, предусматривающий психологическую поддержку представителей спецслужб.
И еще у меня до вас такое питание. Вы сам выходец со спецслужбов и человек обознанный. Какое сегодня материальное становище офицеров КДБ? Чем их купил теперешний режим? Чему они его боронят?
Понимаете, здесь тоже есть такой нюанс. Во-первых, когда мы говорим о спецслужбах, в частности о КГБ, там разная категория есть людей. Есть люди, приближенные к телу, приближенные к семье, и есть рядовые, офицеры, служащие, которые исполняют и честно долг, которые на самом деле борются со шпионажем, ведут разведку, в интересах, скажем, нашего государства или сообщества вот этого, военного политического союза. Но и здесь необходимо разделять, что и делает Александр Григорьевич Лукашенко. У него есть как КГБ, так и в КГБ личные спецслужбы, которые в основном УАЗ, например, такая новая организация, которой руководит, в принципе, Виктор, сын Виктора Лукашенко. И они готовятся к выполнению любых задач. Они больше, чем рядовые, просто обычные чекисты, согласно инструкции, закона и даже этого закона, уполномочены вершить разные темные дела. Как обеспечивать это обеспечение бизнеса, так и политических, в принципе, совершения политических преступлений против личности. И оплата этих работников КГБ, она, в общем-то, выше, например, чем оплата военнослужащих, но это не основной источник их дохода. Те люди, которые не имеют дополнительного источника дохода, они чувствуют сейчас тоже неуверенность, они чувствуют большие потери в силу инфляции, в силу подорожания, потери покупательской способности рубля. И они не могут также с открытым забралом идти защищать этот режим. Там тоже есть сомнения. И эти сомнения будут нарастать по ходу, как начнет расшатываться и неуверенно себя чувствовать этот режим. Но, опять-таки, основная часть, приближенная вот эта часть, они живут за счет, в основном и жиреют, можно сказать, за счет дополнительного дохода. Они курируют фирмы, это наши заводы, общественные, кстати, не приватизированные. И, безусловно, им перепадает многое. Кроме того, офицеры, некоторые, которые устраиваются, используя, естественно, еще с советского времени авторитет, сами понимаете, такой отрицательный авторитет и всемогущество этой конторы, они имеют возможность, просто подзарабатывать, можно сказать, шакали. Поэтому есть категория людей, допустим, 20%, которые, используя эту возможность, чувствуют себя при режиме, так как имеют возможность хорошо заработать и существовать, они будут защищать этот режим. Но основная часть, 80% всех вот этих вот силовых структур и ведомств, они не будут защищать нищету, бесперспективность, они не будут выполнять преступные приказы. Я почему-то уверен, и мы в этом, я думаю, убедимся.